Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. «Лютеранская волна» вместе с вами сейчас. И вы нас можете видеть в прямом эфире и на Фейсбуке, и ВКонтакте, на наших лютеранских интернет-ресурсах. Все вы можете видеть, нас уже смотрят люди, я уже вижу. Хочу с вами поздороваться и представить сегодняшнего гостя программы. Это архиепископ Евангелической лютеранской церкви России Дитрих Борисович Брауэр. Здравствуйте, Дитрих Борисович.
Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры.
Мы на воскресенье праздновали преображение Господне. Это праздник, который мы вот отмечали, и он совершенно такой особенный. Я скажу, почему я так думаю. Вот сегодня мы с вами поговорим как раз о преображении, преображении праздники, преображении христианина, обо всем, в общем, о слове преображения мы сегодня с вами поговорим. А прежде я хочу вам все-таки прочесть эти стихи, которые мы как раз читали об это воскресенье. Дело в том, что о преображении Господнем пишут три из четырех евангелистов, только у Иоанна нет ничего об этом. Но мы читали Матфея. И вот я сейчас хочу прочитать как раз этот кусочек, этот отрывок. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лица его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет, и вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий: «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын человеческий не воскреснет из мёртвых». Это был Матфей, а Марк немножко по-другому описывает. Вот он пишет, например, так: «Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить». Вот. И Лука пишет немножко тоже по-другому: «Когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую». Вот это мы читали в воскресенье. По-моему, это один из самых вдохновляющих текстов в Евангелии, потому что он нам рисует преображение. То мы видели Иисуса как человека, который ходит, который проповедует, который несет свое служение, но в обычном своем виде. А тут вдруг вот преображение. Вот и сегодня я хочу попросить вас рассуждать об преображении Господнем, о том, почему наша христианская жизнь всегда протекает между преображением и Голгофским крестом. И на что мы прежде должны обращать внимание? На преображение, на эту вдохновляющую историю, или все-таки наши глаза должны быть устремлены к Голгофскому кресту Иисуса Христа? Вот такие вопросы.
Юлия, вы правильно проводите параллель Голгофский крест, преображение, потому что вообще у нас в церковном календаре так случилось, у нас тоже есть свои за много лет истории наслоение. И получается, что у нас история преображения встречается дважды в календаре церковном. И празднуется фактически два раза, и нам приходится выбирать даже, на какую дату сделать акцент. В Германии, например, принято праздновать именно в это время, а в Соединенных Штатах Америки 6 августа.
Mm-hmm.
Есть две действительно даты. Празднование, начнем с этого, празднование преображения. Но в праздновании именно в это время, то есть как праздник в переходе между временем Рождества и предстрастным временем. Почему? Ну, есть еще праздник, который буквально знаменует собой завершение времени Рождества, рождественского цикла, это Сретение, то есть встреча Ветхого и Нового, Ветхого Завета, Нового Завета, старца и младенца, пророка и царя. Встреча, Сретение, которое меняет нашу жизнь, но, с другой стороны, просто подводит черту на вот этом отрезке Рождества, который мы праздновали. За этим следует некий новый этап, и он начинается как раз с преображения как события, которое состоялось перед глазами учеников, описано нам в Евангелии. Преображение, которое открывает собой вполне печальный этап истории спасения, истории, если рассуждать с точки зрения эмоционального нашего восприятия, страданий Иисуса Христа, его путь на Голгофу. Как раз преображение, оно призвано подготовить учеников именно к этому. Странно, потому что само по себе, вот вы заметили, что очень такое жизнеутверждающее, радостное событие, но вместе с тем оно наводит ужас на учеников. Они сильно пугаются тому, что происходит. И вообще всегда, когда чудо Божье без каких-либо посредников достигает человека, он пугается. Его пугает Божье всемогущество, его пугает явление Бога без подготовки, без каких-то с нашей стороны отступлений. Вот, вот он здесь, вот его слово звучит, вот преображенный, сияющий, блистающий Христос, рядом с ним Моисей и Илия. То есть вся полнота Божьего откровения сейчас перед этими тремя апостолами. Буквально в таком вот виде трое, в непостижимом каком-то совершенно виде, облике, преображенном образе. И вот эти простые, кажется, люди, о которых мы недавно еще читали, как они были призваны и как они последовали за зову Христа. И еще, конечно, очень интересно, что все синоптические Евангелия описывают практически одинаково это событие. И во всех трех синоптических Евангелиях это событие занимает свое должное, важное место. И, вероятно, не случайно. Не случайно, потому что, с одной стороны, мы видим, что Христос, как Он связан с Богом Отцом, Его слушайте, говорит Господь. И это, пожалуй, главное, что нужно сейчас услышать ученикам. С другой стороны, нам дается понять, кто эти люди. Они остаются людьми со своими человеческими представлениями. Мы такие же люди, и мы продолжаем это делать. Когда сталкиваемся с явлением Божьего чуда, мы хотим его как-то зафиксировать. Сегодня, может быть, делают селфи на фоне чего-то необычного. А раньше, ну и до сих пор отчасти так делают. Хотят поставить хотя бы часовенку какую, или там храм построить большой, или еще что-то подобное сделать. Как-то зафиксировать вот это особенное явление, особенное событие, место, где это произошло. И иногда это приобретает такие циклопические масштабы. И Иисус это отвергает, он не хочет, чтобы это происходило, потому что не в этом смысл того, что происходит. Чудо, которое является здесь, чудо преображения, не в самом чуде его смысл, это не сама цель удивить сейчас учеников. Вообще чудо, оно, Божье чудо, оно не имеет такой цели удивить, поразить воображение наше. А это все-таки чудо преображения. Преображение, которое не только происходит с Иисусом, оно происходит, как мы видим, является и Илия, и Моисей. Это люди, которые предшествовали ученикам. Они тоже выполняли такую же функцию. Но, собственно, и Христос выполняет эту пророческую функцию, только уже в своем совершенстве. Это Божьи люди, другими словами. Божьи люди, которые живы для Бога. И смысл не в том, чтобы вот сейчас как-то вдохновить или, наоборот, напугать этих людей, Петра, Иоанна, нет, Иакова, а в том, чтобы показать им, что жизнь, вот она продолжается и для этих людей, и для Бога действительно нет никого мертвых, для Бога все живы. И мы знаем, что такие представления не всегда сохранялись, такая вера, она всегда сохранялась, вера в вечность, вера в жизнь, даже тех, кто был погребен, она всегда оставалась. И дело даже не в том, что говорится, то есть дается запрет говорить об этом явлении до воскресения Христа. А дело в том, что само даже воскресение, оно будет воспринято учениками правильно только по прошествии этого времени. Потому что они поймут, что не в воскресении, как в чуде, опять же, дело, а воскресение станет логичным совершенно продолжением жизни Христа. Он никуда не денется, он останется. Просто в другом виде, он будет с ними в духе, которого он пошлет. И, пожалуй, самое главное для нас сегодня, о чем нужно порассуждать, это о том, что раз эти трое преображаются перед учениками, то и для них это возможно. И для них возможно преображение. Опять же, не стоит цепляться за вот этот вид, который нам описан здесь. Белые одежды, блистающие, сияющие. А все-таки очень важно понять, что преображение, оно внутреннее, в первую очередь. Преображение, которое вот так явственно им предстанет, оно раскроется учениками со временем служения Христа. Ведь они, несмотря на это преображение, они разбегутся,
да,
когда Христос будет, да, свою миссию спасения осуществлять. Когда Он как раз и даст то, что станет гарантией возможности преображения человека. Когда вот во всем ужасе богоотречения, во всем ужасе безбожного мира, когда человек Богу выносит свой смертный приговор, казалось бы, нет никакой надежды для человека. А вот этот носитель, источник этого света, он перед нами, он распинается, но этот свет невозможно распять, его невозможно убить. И вот этот росток веры, росток преображения в человеке, трансформации, изменения его внутреннего, он уже был заложен в учениках. Он никуда не денется, он останется вместе с ними. И совершенно он не будет зависеть от того, что, какой будет образ мира сего. Важно будет, что, какое преображение, какой новый образ будет формироваться в этих учениках, которые станут продолжать миссию Иисуса Христа в этом мире, будут продолжать возвещать Его Евангелие. И говоря вообще вот о слове преображения, в русском языке все достаточно ясно. В корне образ. Угу. Образ, который мы находим в самом начале Священного Писания. Образ, по которому сотворен человек. По образу Божьему, по подобию Божьему он сотворен. И вот что с этим образом произошло после грехопадения, тут спорят богословы. Затемнен он, утрачен он. Но в любом случае мы стали безобразны. Наш мир, он безобразен во многих своих проявлениях, безобразных своих проявлениях. Нам нужно образование не с точки зрения того, что мы в ребенка или в молодежь, или во взрослых уже людей что-то пытаемся вдолбить, что-то внушить им, индоктринировать, инфильтрировать или еще как-то. И не просто моторное запоминание каких-то фактов, дат и умение их использовать, а это формирование образа мышления, образа чувствования, образа человека, который способен на сопереживание, на любовь, на ответственность, на добро, на то, чтобы быть гражданином, на то, чтобы быть ответственным за свой труд, который он совершает, приносить пользу своему обществу. И, конечно, само преображение, то есть изменение того образа, который был до этого в человеке, и приобретение того образа, который первоначально замыслен в нас создателем, творцом. Потому что мы хотим быть создателями, конечно, своей жизни, мы хотим взять ее в свои руки, как нам кажется, и, может быть, даже пока здоровье позволяет, пока мы чувствуем себя молодыми, мы вот держим это все в своих руках, а потом бывает резко, внезапно этот мир рушится, этот образ рушится, и ничего, пустота. А человек, который понимает, что он сообразен другим, ближним своим, что он живет для какой-то цели, не только в высоком смысле для цели вечной жизни или Царства Божия, это одна история, но для цели, которая определяется каждым днем, что эти цели, они поставлены, и они приносят достижения, их приносят большое удовлетворение тебе и другим. И вот образ мышления, который мы, как христиане, приобретаем благодаря вере христианской, он, конечно, будет отличаться от образа мышления тех людей, которые идут, гонятся за какой-то выгодой самому себе, которых помыслы нечисты, или которые думают лишь в пределах какого-то заинтересованного своего сообщества, или в пределах, даже если думают в пределах своей какой-то общины, своего общества, своих границ, это тоже неправильно. Христианин, часто так бывает, даже как это не звучит не банально, но именно христиане оказываются людьми, которые могут мыслить надгранично, которые могут иметь образ мира, который населен людьми подобными нам, мира, в котором каждый человек носитель Божьего образа, каждый человек ценен не потому, что он имеет паспорт, не потому, что он грамотный, не потому, что он сильный или обеспеченный, а потому, что он сотворен Богом, потому что на то его благая воля у нас нет права эту жизнь, этот мир, который в каждом человеке сокрыт, разрушать. Поэтому вот от образа, который мы несем в себе и который мы формируем, вот образ мира, в котором мы живем, зависит все буквально. Все в нашей жизни. Если мы хотим каких-то изменений, если мы, вот нам нравится какой-то образ, вот много рассказов, вот в какой-то стране вот что-то понравилось, там вот люди, может быть, живут хорошо или что-то вот вдохновило из этой картинки, это хорошо. Этот образ, он остается, он запечатлелся, значит, в сознании, и хочется соответствовать, хочется самому вложить, но не с целью там рассказывать только или завидовать, а с целью что-то предпринимать для того, чтобы этот образ достичь. А если мы видели перед собой преображенного Христа, словно вот те трое апостолов, если в нас этот образ запечатлился, Христа, который и родился, и преобразился, и прошел свой путь страданий за нас, и воскрес, и живет, и этот образ перед нами, Христа, который говорит нам до сего дня, и ведет свою церковь, ведет нас по нашей жизни, то этот образ формирует нашу жизнь, наше отношение к ней, образ нашего поведения, образ наших мыслей.
Да, вы много затронули вот тем сейчас, и хотелось бы о многом спросить, но прежде чем я все-таки сформулирую один из вопросов, я хочу сказать, что я очень люблю этот отрывок из Евангелия, в частности потому, что вот такой порывистый Петр, он очень, как-то мы разбирали на одной из наших встреч общинных, как раз апостола Петра, и смотрели, как его изображали различные художники, в основном европейские, конечно, художники. А вот смотрели, Петр очень много его изображали, и как кричит петух, и как у него с ключами от Царствия Небесного, и как он идет по воде и тонет. В общем, Петр это такая фигура, которую воспринимаешь. С одной стороны, это действительно один из великих апостолов, а с другой стороны, такой человек порывистый. И вот он говорит, сделаем три кущи. Он не знал, что сказать, но да. Ему было так хорошо, что он говорит, ну вот сделаем. Ему действительно хотелось зафиксировать этот момент. Как-то его, как вы правильно сказали, как-то сделать селфи, да, как современным языком говоря. В общем, зафиксировать этот момент и остаться в этом моменте. Но мы знаем, что вот здесь находятся три апостола: Иаков, Иоанн и Петр. И они же будут находиться в Гефсиманском саду, эти же трое. А, кстати говоря, Лука пишет, что вот про преображение, что
опять
их
заснули.
Опять заснули, да. То есть они заснули там, и потом они там будут спать. Но я хочу сказать, что это тоже очень, на самом деле, вдохновляющий такой образ вот Петра и того, что они заснули. Это потому что мы понимаем, что это люди. Да. Были. Это не были какие-то такие вот, значит, святые, которых мы сейчас можем себе представить, и кто-то молится этим святым и так далее, просит их о чем-то. Ну, действительно, они вот святые сейчас и все, но это были просто люди, которые прошли свой очень трудный путь. И вот они, вот их путь дальше от горы Фавор, от фаворского вот этого света, он дальше-то лежал как раз к Голгофской горе.
Да.
И они потом пошли по этому пути, они не хотели по этому пути идти. Ну, как вот все люди не очень хотят страдать, не очень хотят каких-то трудностей, им как раз хочется видеть этот фаворский свет и идти на него.
Ну, мы здесь можем только догадываться, да. Конечно. Но мне кажется, одна из интерпретаций, вот почему это чудо произошло вообще, будет верной. Чтобы вот этот образ сохранился в них, чтобы этот свет фаворский или свет преображения, он светил дальше на этом темном пути.
Угу.
Потому что и свет будет светить как бы сзади от того события, которое произошло там, и впереди, в воскресенье. И угу. Совершенно неважно, опять же, Петр, насколько он далеко отойдет от Христа, все равно впереди свет, все равно впереди и Христос, который обратится сам к нему, и Петр признается Христу в любви. Да и на этом промежутке тоже всякое будет, и в любом случае от человеческого хотения, желания или нежелания, маловерия или достатка веры ничего не зависит. Гораздо больше зависит от личного отношения и от того вот образа, который есть в людях, который запечатлен в людях. Как это происходит, почему это происходит, какое время происходит, этими вопросами бесполезно задаваться, mm-hmm. потому что просто счастлив и блажен тот, в ком этот образ есть, в ком лик Христов или свет фаворский, преображение зародилось, свет Христов, кого достиг. Это сложно бывает вместить какие-то слова. Поэтому богословие, вот наше сегодняшнее скромное рассуждение, это лишь рассуждения, которые, наверное, призваны вызвать какое-то сочувствие и какое-то сообразное этому мышление в наших слушателях или зрителях. Вот. И не сказал бы, что не более того, потому что я думаю, что этого достаточно. Когда мы читаем внимательно Евангелие, то этого бывает достаточно, чтобы понять, что эта история действительно богочеловеческая. И в этом ее истинная сила. В этом ее истинная Точно. Сила, потому что вот в этом сретении mm-hmm. тоже встречи Бога и человека и есть истинное чудо. Какого чуда еще мы можем себе пожелать? Встреча Бога и человека, божественного человеческого. Собственно, таинство, о котором мы говорим в церкви, называем таинством средства благодати. Это и есть соединение человеческого, понятного нам, осязаемого, ощутимого и божественного, чудесного, для нас кажется недостижимым. Но все-таки это приходит к нам, потому что на то Божья воля и на то какое-то наше внутреннее побуждение. Это не наша заслуга, конечно, это не синергия никакая. Какая может быть синергия между Богом и человеком? Но встреча происходит. Вот мы же не загадываем, как вот та или иная встреча произойдет. Истинная радость, когда встреча внезапна, когда неожиданно, когда какой-то вот приятный сюрприз происходит в нашей жизни, и мы счастливы от этого. Это настоящая радость, когда она вот такая нежданная, уже когда надежда, она уже вот на последнем волоске висит. И вот именно в этом она почему-то сильна оказывается. И то же самое и веры касается. Ну, какова была вера Петра? Вот какова? Вот даже в этой истории мы видим. Ну, он не знает, что делать. Он испугался, он боится, он не знает, что... Ну, давай, что ли, мы тут вот кущи. Некоторые интерпретаторы говорят, что, может быть, это был праздник кущи. То есть какой-то вот... Ну, что-то надо сделать, как-то надо что-то сказать в этот момент. И часто люди действительно так реагируют. Часто люди хотят что-то вот такое... как-то рационально объяснить что-то, какое-то вот действие предпринять, какой-то активизм вместо того, чтобы принять, просто принять с благодарностью то, что происходит. Это не обвинение нас, это конечно. Просто нормально, мы такие. Да. В этом тоже есть то, что надо принимать, то, что нужно воспринимать как нормальное. Мы людям, нам свойственно переживать, нам свойственно сомневаться, нам свойственно совершать ошибки. И вот если все это перечисленное к этому правильно, опять же, сообразно тому, о чем мы говорили до этого, отнестись, то в этом мы обретем силу. Это важный, ценнейший опыт. Вот человек по-настоящему зрелый, ведь кто такой этот человек по-настоящему зрелый? Это тот, у которого есть разный опыт. Разный опыт. Но если он по-настоящему зрелый, то у него и отношение к этому образу, опыту зрелое. Зрелое. То есть он относится к ошибкам, как к ошибкам. Он относится к ним не как вот к случайностям каким-то, не как к тому, в чем виноваты там, кто угодно, но не я, а как к пройденному пути, на котором были и остановки, на котором были и снежные заносы, и ямы, и терял сознание, и приходил в себя, и, приходя в себя, встречал людей. Людей, которые... преобразили жизнь, вновь поставили на ноги, и ты продолжаешь свой путь преображенный, потому что у тебя есть этот опыт тоже, в том числе этот опыт. И вот ученики, которые продолжат миссию Христа, мы будем читать об этом в Деяниях апостолов, будем читать и знаем историю церкви разнообразную, многообразную, вот они все будут действовать в духе, в образе Иисуса Христа. Это будет трудный путь, поэтому написан так многообразно и многословно, но это будет образ Христа.
Дмитрий Борисович, у нас звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, это Дмитрий. Здравствуйте. Вот интересная беседа. Ага, но я все-таки хотел бы вот уточнить у вас, потому что все-таки это не совсем вот согласно, ну, вот с православным учением, что между Богом и человеком не может быть синергии. По-моему, наоборот, вот свет Фаворский, то, что Петр ощутил радость, это, во-первых, уже синергия. Во-вторых, именно Бог, став человеком, он показал именно кроткость свою и своих энергий, что они во всем сотворчествовали человеческим энергиям. И это как раз в пику тому, что змей солгал Еве, когда сказал, что Бог высокомерен. И наоборот, это в пику синергии змеи и человека, которые порабощают и убивают человека. Вот так вот, по-моему.
Спасибо, Дмитрий, спасибо.
Да. Спасибо Дмитрию за его постоянство и верность, да, нашей,
кстати,
программе.
Кстати, постоянство — это одно из, мне кажется, лучших качеств человека.
Да, да. Интересный вопрос, очень важное, хорошее наблюдение. Действительно, синергия, ну, раз уж прозвучало это, вылетело сегодня это слово, это понятие, то немножко тоже порассуждаем, вопрос задан. Действительно, очень интересный вопрос, насколько синергия... между Богом и человеком возможно.
Да.
Ну, с точки зрения нашего богословия, это невозможно. Невозможно, не может быть никакой синергии, не может быть никакого соработничества Бога и человека. Просто потому, что человек, он грешен, а Бог, он свят. И само по себе спасение во Христе, это мы, опять же, рассуждаем с точки зрения христианства, не с точки зрения какой-то другой религии, а именно с точки зрения христианства, то, как мы это понимаем, и то, как нам это открывает, в первую очередь, конечно, Евангелие. Христос приходит именно как Спаситель, и Его крестная жертва — это именно жертва искупления грехов. Он приходит как Агнец, Агнец Божий, который берет на себя грех мира. По той причине, потому что человек сам себя спасти не может. Он не может своими делами, своей какой-то особой духовностью, своими какими-то героическими свершениями достичь Бога или встать вровень с Ним, договориться с Ним, уладить с Ним как-то отношения. И вину свою не только сгладить, не только как-то оправдать себя, но искупить, если мы честны по отношению к самим себе, если мы попытаемся разобраться даже с собственной совестью и собственной жизнью, то мы поймем эту разницу. И я думаю, что в каждом человеке, если он, опять же, честен, если он глубоко об этом рассуждает, отвержение синергии будет практически моментальное. Потому что человек, зная, кто он такой, зная себя и зная, ну или осознавая, какой мир вокруг, он испытывает великую нужду в Боге истинном. Не в Боге такой, который бы потакал нашим желаниям, или такой, который соответствовал бы нам, или Боге, который бы даже журил бы нас, обвинял бы нас, но которого мы бы создали, который бы отвечал все равно нашим каким-то представлениям, а в Боге, который, опять же, мы будем повержены в страх и трепет, равно как при встрече с Ним, равно как Петр, Иаков и Иоанн. Равно как любой другой, к кому обращался даже не Бог напрямую, а через своих пророков, ангелов, всегда даже само слово Бога, оно обличает нас. Само слово Бога, оно как меч отрезает правду от лжи. Оно совершенно нетолерантно в данном случае к неправде, например, к греху. Потому что грех в данном, опять же, в смысле, в данном ключе не должен восприниматься как какой-то набор вот того, что Богу не нравится, а вот есть какие-то вещи, которые Богу нравятся. И мы с ним за одним столом сядем и обсудим, что ему нравится. Вот ты скажи, вот тут в Библии написано, как мне жить. Вот ты живи так, и все. И тогда окей, тогда будешь как я, да, такой же. Вот будешь принят у меня в кабинете там или в моем царстве. Нет, конечно, это совсем не так. Грех — это, собственно, сама по себе вот эта вражда с Богом. Это даже сама попытка себя или человека ставить на этот один уровень, потому что это богохульство, собственно говоря. Бог есть Бог, человек есть человек, его творение, еще и падшее творение. Но при этом мы не отвергаем того, что в человеке есть заложенный образ. Мы не отвергаем того, что в человеке есть стремление к Богу. Есть. Это есть и в поэзии, это есть и в музыке, это есть в искусстве, это есть среди, казалось бы, вот безбожного какого-то мира, атеистов, которые раз рассуждают вроде полемизируют с религией, а все равно исходят из какого-то религиозного чувства в человеке. Исходят из какой-то тяги к божественному. Даже спорят с Богом, которого они не верят. Ну как? Вот такое тоже бывает. Но при этом, опять же, надо, я думаю, без всякой даже высокой теологии, быть честными по отношению к себе, в первую очередь, к своей вот жизни, к своим ближним, и подумать о том, ну какая, возможно, синергия, как мы можем с Богом договориться, как мы можем с Ним быть сработниками. Если мы действительно жаждем Бога и ждем от Него, в первую очередь, того, чтобы Он был Богом, который не только лучше нас знает, не только как-то сильнее нас, больше любит, больше прощает, не только как судья, который не только вот будет к нам относиться по обвинению, по обвинительной части, а будет к нам относиться вот со всеми нашими там нюансами, почему мы так поступаем, а вот какие у нас еще есть оправдания, будет нас бесконечно слушать, а не выносить приговор, не писать какое-то дело многотомное против нас, обвинительное. Не только это, а мы ждем от Бога, что Он совершенно другой, что Он Бог, который в то же самое время чудесным, непостижимым для нас образом соединяет нас с собой в Иисусе Христе. И это соединение совершенно происходит не так, что Он нам протягивает руку этим Христом, а это висящий на кресте умирающий Христос. Это Христос, который будет оставлен в одиночестве, которого некому будет защитить, и который вот этот приговор будет ему вынесен. Таков приговор, который просто не кто-то конкретно там, кто виноват, евреи виноваты, или римская власть виновата, или Понтий Пилат. Нет, человек здесь, коллективный человек, угу, выносит этот приговор. И как Толстой на эту тему, Достоевский на эту тему рассуждали, оно действительно так. И сегодня, явись Христос, Он опять будет распят в этом мире. Он опять будет неудобен в этом мире. Потому что Слово Божие, как я уже сказал, оно беспощадно. Оно не терпит ни лжи, ни обмана. И в этом и наша жажда, в этом наше стремление к Богу, заложенное в нас. И в вере это стремление приобретает, конечно, ясный образ. Образ поведения. Образ, который не будет идеальным в нашей жизни никогда. Но он живет в нас. Что мне не нужно это, мне неприятно лицемерить, мне неприятно перед Богом разыгрывать какой-то театр, перед людьми, что по сути одно и то же, перед самим собой в конечном итоге. Мне хочется полноценной, честной, открытой жизни, которой я могу радоваться и которой могут радоваться люди, окружающие меня. Жизни, наполненной даже не только вот в тех рамках, в которых она протекает, пока я жив и здоров, а жизни, которая больше этого. Жизни, которая позволяет впустить в себя чужие какие-то беды, чужую боль, и не боится этого совершенно. Жизнь, которая способна немножко подняться над ситуацией, над своими интересами, например, увидеть то, что происходит вокруг, и увидеть свою неправоту, признать эту неправоту. Все это, кажется, тоже такие вроде приземленные очень вещи, но ведь именно от этих вещей и зависит наша жизнь, образ вот нашей жизни, нашего мира, в котором мы живем. И рассуждая синергии, не синергии, вот это мне представляется очень важным понять. Мы не должны считать себя равными с Богом. Это ничего нам не дает, это просто самообман. Мы не должны думать о том, что ну, Христос, вот он мог и не приходить на эту землю, собственно говоря. Зачем это его жертва? Зачем она такая страшная? Зачем она такая пугающая нас, ужасающая нас? А она именно такая, потому что иначе невозможно себе это представить. Любой человек, даже если в нем маленькое зерно веры, это понимает, что без этой жертвы Бог для нас окажется, вот мы тянемся к Нему, а как, а что? Мы без Него, мы без Него живем, мы живем оторванные от Него. И как эту пропасть между божественным и человеческим, между Богом и человеком преодолеть, не только мечтать об этом, не только как-то вот чувствовать, что что-то есть такое, а осознанно это принять и жить и наполненным Духом Божьим, вот это нам раскрывает Евангелие. Это нам открывает Христос даже как живое Евангелие, потому что это Евангелие продолжает жить не только как книга, как вот эфир на радио, как наше сейчас рассуждение. Это Дух, действительно. Это Дух, который живет в церкви, который живет среди людей, который, опять же, образ их может быть очень скромный, образ их может быть не блистающий сегодня одежды. Может быть, мы и не видим этого вот как-то на первый так взгляд. Ничем нас христиане не поражают. И Христос, который будет нести свой крест согласно пророчеству, он ничем не будет привлекать, его вид, его образ ничем не будет привлекать людей. Он будет отвержен людьми. И вот в этом мире это действительно так. Христиане, они скромные, может быть, они не рекламируют себя, они не выпячивают себя, но они несут в себе внутренний свет, они внутренне преображенные, и это выходит наружу не через одежду, не через какое-то внешнее богатство или привлекательность, а через, можно сказать, красивую душу, красивую, наверное, внутренний мир. Тот, который действительно, вот, ну, я надеюсь, дорогие братья и сестры, кто слушает нас, вы встречали таких людей, кто вот несет этот внутренний свет, с кем вот вы говорите, или вы общаетесь, или вы встречаетесь, и вы вот чувствуете это тепло, которое исходит от человека. Может быть, это слова и действия незамысловатые, но для вас, для нас они дороже золота. Действительно, в прямом смысле дороже золота. Вот сейчас Венесуэла, говорят, слитки переправляет там куда-то. Но разве это важно? Наверное, важно, чтобы и венесуэльцы, и россияне, и кто угодно несли в себе внутренний свет, внутреннее богатство. И мы все прекрасно понимаем, что внешним это богатство не заменить.
Да, да, вот такой, Дмитрий, большой развернутый ответ на ваш вопрос, что такое синергия. И действительно, лютеранская церковь понятие синергии не может к себе никак применить, кроме того, что если человек, в принципе, способен выстроить какой-то личный мостик к Богу, тогда зачем приходил Христос, действительно? Для чего он туда приходил?
Более того, древняя церковь отвергла любого рода такие учения, пелагианство, неопелагианство, вот, любая форма синергии, даже Священное Писание. Ну вот уж, казалось бы, синергия-то какая замечательная. Вот человек записал за Богом, Бог диктует, человек записывает. Но получается, если с точки зрения даже исходить какого-либо соработничества, то вместе как-то работали человек и Бог. Вот где-то человек написал, где-то Бог написал. И что тогда получится? Получится, вот, ну, наверное, в лучшем самом случае, это вот письмо кота Матроскина, как там, пес, да, вот написали Простоквашино. Да, вот там хвост отвалился, там шерсть повыпадала, и понять ничего невозможно. Где вот действительно божественное, где человеческое, как это? А здесь синергии нет. Здесь есть человеческое слово, человеческие переживания, события, которые нам понятны и близки, но раскрывается божественным, как в любой притче, рассказанной Христом. Казалось бы, ну, такая простая история. А сколько здесь раскрывается богатство, и мы каждый раз открываем что-то новое, все шире и шире для себя открываем картину Божьего Царства благодаря этим притчам.
Дитрих Борисович, знаете, нам пришли сообщения, я их не сразу прочитала, потому что была захвачена вот разговором. Вот смотрите, нас, во-первых, приветствует Николай из Солилецка, наш викарий теперь, да, правильно, викарий, вот, и вот он пишет, он же пишет, что для меня главным интересным моментом в тексте показался беседующий Иисус с Илией и Моисеем, как знак того, что ветхость завета постепенно переходит в новую форму. Моисей и Илия словно передавали эстафетную палочку тому, кому предстоит сделать главное, ознаменовать этот переход. И потерявшийся в радости своей Петр, возможно, неосознанно подчеркивал этот момент. А вот, и еще нам пишут другие люди. Вот Лука 7:10, Ефесянам, в помощь сомневающимся по поводу незаслуженной милости или синергии. Спасение целиком совершено и завершено во Христе. Угу. Вот. Ну и тут есть вопрос о молитве. Такой вопрос лично, не буду его сейчас читать, но вопрос вот о молитве. Тогда получается, что человек, когда молится Иисусу Христу, Господу Богу, а может ли он рассчитывать на то, что будет исполнена его молитва? Вот такой вопрос, если его немножко перефразировать.
Ну, рассчитывать, вот здесь тоже интересно даже рассуждать, потому что, вот опять же, никакой такого вот сработничества, равноправия, что ли, равенства, знака равенства, лучше так сказать, между Богом и человеком невозможно, даже с этой точки зрения. То есть вот долженствует ли Бог перед нами в чем-то? Обязан ли Он нам что-то? Ну, конечно, нет. Ну, вообще, исходить из вот таких отношений даже в человеческом общежитии, сообществе невозможно. Мы не должны исходить из того, кто кому чего должен, или вот обязательно ли это осуществится, планируемо ли это, планируема ли семья, например, да, ну, не бывает такого. Всегда мы должны рассчитывать на то, что что-то может быть сложится иначе, просто даже в нашей жизни, во-первых, и Бог, к которому мы обращаемся, который для нас Бог, и этим все сказано. он не только мы доверяем ему исполнение каких-то вот наших пожеланий, самого вожделенного, но и того, что мы не совсем, может быть, готовы сейчас принять. Или того, что пока вот даже в наше воображение не вмещает. Потому что мы именно ему, такому Богу, наши молитвы доверяем. Уповаем на него. Ага. А это значит, что уповаем на него всецело. Не только в части того, что мы сейчас высказали. Вот подписи поставлены все. Написано вот «принял». Там секретарь Бога принял, апостол Петр. Подпись поставили, ждите ответа через там в месячный срок. Ага. Ну так среди людей, между людьми. И то нам это не нравится. Ну, кому это нравится? Да никому это не нравится. Все считают, что это вот вынужденная такая мера. Ради порядка ради. Ага. Порядка для. А с Богом, ну, мы всегда хотим отношений. Отношений. И, конечно, с Богом мы хотим отношений. Кажется, тоже не совсем уместное слово «отношения с Богом». Какие могут быть отношения между человеком и Богом? Но Христос нам демонстрирует, что они возможны. И мы, я думаю, когда молимся, должны просто быть готовы к неожиданностям, к тому, что ответ этот будет дан, может быть, не сразу, но в свое время. Он будет дан самым мудрым образом. Не тем образом, как мы это себе сейчас рисуем, представляем. Вот оглянитесь назад. О чем вы молились 10 лет назад? О чем вы молились в детстве, когда вы были молодым человеком, девушкой? О чем вы молились в той или иной ситуации? Всегда ли это было то, что действительно вам было нужно? Всегда ли это было то? Может быть, это была эмоция? Может быть, это было действительно... Это было важно, несмотря на это. Несмотря на это было важно, что эта молитва была, что вы в этот момент излили свою душу, то, что у вас было, Богу. Вот почитайте псалмы. Вот мы ими молимся тоже всегда и в церкви, и дома молимся. Многие из этих слов знаем наизусть. Но ведь и здесь тоже есть человеческое. Давид, который страдает, который одинок, который запутался, который в нужде в той или иной. И там тоже много эмоций, и мы понимаем это. Мы понимаем, что это тоже человек, что это не какая-то вот искусственная такая формула, не какое-то заклинание. Вот я сейчас это произнесу, и джин из лампы выскочит и исполнит мои желания. Нет, совсем иначе обстоит дело. Все это важно, любая наша молитва важна, даже если она плохо как-то сформулирована, или что-то в ней много эмоций, сомнений, чего бы то ни было. Она сама по себе важна. Сама по себе важна. И мы всегда знаем, что Бог и без молитвы знает о нашей нужде. Но она все равно важна. Точно так же, как мать знает о нужде своего ребенка, своего сына, но ей очень важно, чтобы ребенок это сказал ей. Может быть, даже она, может быть, он скажет что-то другое, этот ребенок. Ну, то есть не то, что... Это, может быть, даже не поймет какой-то человек со стороны. Но мать поймет. Потому что она поймет, что значит это и для этого ребенка, и для нее. Да гораздо важнее даже каких-то красивых, заученных фраз. Вот то же самое молитва. Доверяйте Богу, доверяйте. И самое главное, будьте готовы к исполнению. Будьте готовы к исполнению, потому что даже не столько того, что вы произнесли, а именно того, что вам нужно по-настоящему, даже если это болезненно, даже если это болезненно, но это нужно, и вы, может быть, не сразу это поймете, как это вам было нужно, но все-таки это нужно. И если мы молимся, например, о каких-то вещах таких конкретных, это даже так с точки зрения шутки и юмора, тоже будьте готовы, что это исполнится. Кто знает. Да. И это тоже бывает такое, что некоторые пасты говорят, мы молились там, чтобы выпал снег, и выпало столько снега, что теперь молимся в обратную сторону. И, так что вы будьте тоже осторожны, молитесь о том, что действительно у вас лежит на сердце, чего вы действительно очень хотите. Самое сокровенное, молитесь и доверяйте Богу.
Дитрих Борисович, ну, к сожалению, подошел к концу наш прямой эфир. Он был очень интересный, разные вот возникли вопросы, в том числе и по звонкам, потому что люди писали. Спасибо вам большое, что вы звонили и писали. Встретимся с вами в следующую среду в 17:00. А сегодня приходится завершать нашу передачу прям очень быстро. У микрофона была Юлия Виноградова, а гостем сегодняшней программы был архиепископ Евангелической Лютеранской Церкви России Дитрих Борисович Брауэр. Всего вам доброго.
С Богом. До свидания.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической Лютеранской Церковью Европейской части России.